Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья, и добро пожаловать на последний Тифлострим. Нет, заключительный Тифлострим 2020 года. Александр Яшин, привет тебе.
Привет, Олег, всем привет.
И ведь я надеюсь, я тебя не испугал.
Я, ты знаешь, очень странно отношусь к людям, которые боятся слова «последний». Ну вот, не знаю, я как-то... Последний Тифлострим в уходящем году – это не так уж и плохо. Крайний Тифлострим – это странно.
Ужас какой. Нет, я на самом деле не случайно это сделал. Тут был комментарий, мне лично высказан. Да. Я тебе это передам. Сейчас мы следующего нашего, еще одного нашего участника представим. А Саша Яшин, наверное, суеверный человек, говорят мне.
Да.
Почему, спрашиваю я?
С чего
он народные традиции изучает, а там сплошные суеверия.
И вот сложно быть такими людьми, сложно.
Проверить вот это вот.
Сложно.
А Дикушнир не выдержал. Мне было интересно, вот он выдержал. Не засмеявшись. Ади, привет тебе. Ты суверенный человек.
Суверенный.
Здравствуйте.
Я просто не спросил, вежливый ли он человек.
Так, мы уже об этом поговорили.
И об этом тоже люди поспорят, смотря на то.
Ну, это смотря с кем ты общаешься.
Ну да.
Да, Тифлострим — это программа, в принципе, про тифлотехнические средства и про всякие доступности, про инфраструктуру доступности в обычных средствах. Но ведь на самом деле важны не только сами средства, но и люди, которые этими средствами пользуются. Раньше мы еще говорили подробнее о людях, которые разрабатывают эти средства, но сейчас это менее актуально по одной причине. Эти люди, которые разрабатывают, все более и более становятся большими компаниями, говорить об этом все труднее и труднее, а пользователи-то остаются. И вот сегодня вместо традиционного нашего обзора тифлотехники года мы поговорим еще о том, что совершилось с нами, что случилось с нами, как мы изменились, что мы для себя нового открыли, чем Ади, Саша, Олег и Андрей, мы надеемся, Андрей Пликанин к нам еще присоединится, сейчас, в конце 2020 года, отличаются от тех же самых людей в конце 2019 года, в смысле как раз технических предпочтений, навыков и того, что мы за это время для себя открыли, а, возможно, для кого-то и закрыли. Вот такая у нас с вами тема, так что, друзья, пишите, пожалуйста, не забывайте про наш чат. У меня сейчас, к сожалению, в данный момент нет возможности даже посмотреть на него, поэтому
у нас
я даже...
много приветствий, нас все приветствуют. Татьяна Мухаммедшина нас приветствует, нас приветствует Тимофей Игнатов и много-много-много-много разных других людей. Все вот желают нам тут всяких разных вещей.
Да,
спасибо,
друзья, призов
друзья.
Сегодня не будет.
Ну, все равно желайте нам чего-нибудь, пожалуйста. Пишите вообще в чат, как этот год повлиял на вашу тифлотехническую активность, чего нового вы для себя протестировали, чего нового узнали. Тифлотехника ведь это не только техника с приставкой «тифло», но это и техника доступная. И вообще, честно говоря, сейчас как-то меня уже коробит от слова «тифлотехника». Коллеги, вас не коробит? Вот мне кажется, что как-то доступная техника, доступные технологии,
это
определение
лучше.
Более ложится на язык. Как-то ты его с большим чувством произносишь. Вот лет 10 тому назад действительно был такая была разбивка. Мы и они. Они и мы. Но сейчас некоторые тоже по такому принципу живут. Ну, пускай живут.
Ну, государство еще, пока еще государство по такому принципу, к сожалению, работает, потому что они заплатят вам за увеличитель, они не заплатят вам за телефон. Хотя телефон может справляться с функциями.
Смотря где, у нас заплатят.
Так, мы не живем у вас, а вы не живете у нас,
Адимушнир.
Вот, да, это еще одно изменение, которое в нас происходит. Все больше и больше мы понимаем, что тифлотехника как островок, но оно не перестает существовать, оно скорее просто уменьшается, оно вот переходит в несколько другой разряд, дисплеев Брайля, допустим, ну их же никто не отменял.
Становится еще более специфичной, я бы сказал, то есть она постепенно просто приобретает более ориентацию на какую-то отдельную группу пользователей, а не на всех подряд, да, то есть у нас все еще есть тифлокомпьютеры, но, скажем, ими мало кто пользовался тогда, и я так понимаю, что теперь
и
ниша становится уже.
Переходят на мейнстримовые платформы.
Да.
И это
у нас, например, вы слышали про какой-нибудь новый тифлофлешплеер за последнее время?
Да.
Ну вот. Про какой?
Несколько было. Рэпер.
И что биорокер, рэпер, простите, кто его видел?
А вот я пытался... А HumanWare что-то делает, да.
Да.
А интересно, а что там такого нового?
Этот Виктор, как его?
Страта, что ли?
Нет, Трек.
А, Трек.
А, так это же 100 лет тому назад было.
Ну...
Нет, вот чтобы вот прям вот сейчас, вот, вот месяца 4-2-3 назад.
Я думаю, что рано или поздно кто-то что-то выпустит.
Да, тем более, что ГОСТ примут у нас, например. Это снова как у нас и у вас. Вот ну у нас примут же ГОСТ, и что-нибудь рано или поздно появится. Нет,
но даже в мире, оказывается, еще есть...
Есть порох.
Люди покупают.
Да, вот. Востребованность есть, но рынок и ниша, короче говоря, становятся уже.
Есть такие,
уже.
Которые говорят, а мы не хотим, чтобы телефон был... нашим плеером.
Ребята, покупать. А я это понимаю. Это вот попытка повесить все на телефон. Есть фотографы, которые говорят, а мы не хотим, чтобы телефон был нашей камерой или нашим фотоаппаратом.
Вот тоже, нет, ну вот тоже, как плеер, да? У тебя же есть тот же iPod Touch, да? Чего тебе не плеер? Зато мейнстрим. Да.
Ну, кстати, ну вот. Это опять-таки, ты берешь другое устройство, ты не пытаешься в одно все
нет,
вот...
Нет, но я же говорю, даже тут у тебя есть выбор. То есть не обязательно TFO плеер.
Конечно, можно всегда купить. Можно...
тот же iPod и использовать его как плеер.
Да, и на самом деле я просто сейчас сравниваю, где-то год назад я ходил вот в это время примерно Акилис. Я понимал, какое мое новогоднее желание. Оно так и не исполнилось, это было очень дорогое желание. Я тогда мечтал про новый Эльбрайль, и мне казалось, что приобрести этот Эльбрайль — это вообще свет всех компьютеров и верх всяких желаний и так далее. Но, во-первых, его тогда толком не было. Ну, он был недоступен. Во-вторых, даже если бы он был доступен, он был слишком дорог. Я последние пару дней и хожу уже с новогодним желанием, которое я точно не исполню, потому что все-таки остыну. Но это уже не Эльбрайль, это не специализированное устройство, это микрофон.
А что это?
А я тут прочитал про новый микрофон шуровский, называется MV7. Это микрофон, который сочетает в себе функции USB. Ну, сейчас много таких на самом деле. И USB, и вот XLR микрофон, да. И по звуку он очень похож. Он не повторяет, конечно, звук SM7, но он похож на этот звук как раз для подкастерства и так далее. Но вот сравните разницу. Да, эта штука стоит, это дорого все равно, но это стоит 24 тысячи рублей. Эльбрайль стоил куда дороже. Так что запросы на самом деле мельчают, господа. Вот. Должно выйти что-то такое очень крутое в тифлотехнике, чтобы сказать мне, ребята, вот все, а я вот хочу...
Хочется, да, вот хочу вот. Себе вот прям все непременно.
Друзья, а есть ли, я обращаюсь сейчас к нашим слушателям и зрителям, а есть ли у вас какое-то тифлосредство, я сейчас подчеркну, тифлосредство, вот которое вы, вот, вы бы прямо хотели. Вот Дедушка Мороз, принеси мне под елочку, я не знаю, увеличитель.
Сонет.
Сонет с брайлевским дисплеем от той же... Или какой-нибудь дисплей китайской компании.
Ну почему, Ади, ты не хочешь себе на Новый год сонет?
Он обойдется. Он обойдется.
Или Дибрайль.
Дибрайль, а он только приносится государству по госзакупкам. Ну, да. Иначе, товарищи...
Ну, Дед Мороз тоже бывает государственным, знаешь ли.
Да, он для этого создавался. Только для этого.
Ну, Артем да. Плаксин пишет, обновился до NVDA 2020 без обновления RH Voice 02-161 и Firefox 52.04. Найдите еще одного такого чудака. Даже измененные названия типов объектов в браузере уже не мешают. Ну...
Но ведь это значит, что Артему должны были, по-моему, он даже об этом говорил, ему должны были специально для этого собирать дополнение к NVDA, поскольку там же был переход на Python, на новый. Так что Артем, очевидно, приложил определенные усилия к тому, чтобы такое обновление совершить. И это обновление ему было необходимо. Вот, вот это вот здорово. А, кстати, про Артема и про лабораторию.
Да. Поговорим, Саш, давай скажем поговорим, много хорошего, скажем. Тем более, что в чате уже начали обсуждать. Вышел новый русскоязычный голос Виктория. Подробности про этот голос вы можете получить, как всегда, на сайте rhvoice.su. Я их оглашать не буду. Скажу лишь, что голос получился очень интересным, вполне себе приятным. Это голос, который был записан профессионально на студии. И записала этот голос голос, ведущая радио Energy. Все подробности, как еще раз хочу напомнить, можете получить на сайте rhvoice.su. Я по-прежнему остаюсь верен Артемию.
Но Артемий бурчит, Саша, Артемий, а этот не бурчит.
Олег, а жизнь коротка, что поделать? Вот, короче говоря, есть уже люди, которым очень понравилась Виктория, загрузки там так растут. Артем мне сегодня прислал статистику, вот на момент, ну, середины дня где-то, статистика была 410 загрузок, вот, а голос вышел совсем недавно, ну, это о чем-то говорит.
Это побольше загрузок, чем прослушивание некоторых эфиров на Тифлэнфо.
Ну, в общем, да, и у меня есть такое маленькое объявление для наших зрителей, особенно для тех, кто очень любит всякие файловые хранилища, FTP и прочее, кто радостно сливает туда все программы, синтезаторы в огромных количествах, скопом, просто километрами. Товарищи, помогите rhvoice.su собирать правильную статистику. Не загружайте голоса еще и к себе на файлообменники. rhvoice.su никуда не денется. И голоса можно получить там. Ну, потрудитесь, выучите этот сайт и скачивайте оттуда. Саша, пусть авторы знают, что их продукт, во-первых, нужен, а во-вторых, понимают заинтересованность конкретными голосами. Вы сделаете хорошо, потому что люди будут понимать, а в какую сторону им двигаться, а что им дальше развивать.
А как ты ответишь людям, которые скажут, ну, я хочу, чтобы скачивали именно у меня. То есть мне это придает личной важности.
А я хочу зеленого слона дома, что теперь поделать?
Письмо, интересный комментарий был у нас в ВК от Тимофея. Он пишет, осуществил все же свою мечту о Linux. Полгода на Debian'е дали мне массу положительных эмоций и приятных впечатлений, но важнее и дороже всего полученный мною бесценный опыт. И, несмотря на возвращение на Windows, я вспоминаю это время с теплотой. И вот тут я должен проявить свою неосведомленность. Но, насколько я понимаю, коллеги, может быть, кто-то из вас дополнит или знает об этом подробнее, или из вас, коллеги, или из наших слушателей и зрителей, насколько я понимаю, в последнем обновлении Windows даже как-то это дело упростили, то есть там проще, еще проще стало поставить виртуальную машину и развернуть на этой машине Windows.
Subsystem for Linux, и это делается.
А ты пробовал, Ади?
В этот момент не пробовал, потому что я сейчас начинаю эксперименты на чистом Linux, потому что, честно сказать, с Windows вообще непонятно, что происходит. За последние дни, за последние годы что-то глючит постоянно. И мне как-то... Она у меня все равно, наверное, будет одна из основных рабочих, но мне как-то начинает вот надоедать, и я ухожу в сторону.
Что происходит, товарищи? Нет,
но времени на это нет, но я как-то нахожу и там еще... Помогли люди хоть материал найти. И сижу, изучаю сейчас.
Мне кажется, где-то радостно потирает руки Тимофей Игнатов в эту минуту.
Я думаю, не только он, Ади у нас. У Ади глюкнула винда, потому что он вышел из...
Это, знаете,
это не выдержало винда.
Простите такую шутку, бог не ермошка видит немножко. Вот, видимо, что там.
Ермошка это кто? Инвалид первой группы по зрению, что ли?
Видели же наши инвалиды первой группы по зрению девушек на Тифлоинфо?
А, кстати, вот тоже об этом жалуются в конце года, почему меньше программы студии, там, вот, с участницами и так далее. Ну, подождите, я думаю, почему? Через...
У нас есть программа с участницами.
Есть программа с участницами.
У нас есть как минимум целый вечерний стрим.
Так что приходите,
включайте,
друзья.
И прям будут вам участницы и участники, и все в большом объеме, в смысле по количеству, и в хорошем объеме, в смысле по качеству. Так что вот, надо вам участницы. Еще поговорим, у нас есть. Не жалуйтесь, просто изучайте сетку вещания канала Тифлоинфо.
Ну, сетка, она пока такая скромная сетка.
Хорошая сетка, нормально.
Авоська такая на канале Тифлоинфо. Саша, да, извини.
Нам пишут про то, и Тимофей как раз об этом вот пишет, что хочется ему хоть какой-нибудь Тифлоинфо-флешплеер. Вот какой-нибудь
Тифлоинфо-флешплеер.
А Сергей Сырцов ему пишет, Тимофей, о любом Тифлоинфо-флешплеере лучше не мечтать, а то накликаешь приход Санеда. Я вот прям плюсану, пожалуй, Сергею.
Так, куда
поздравляют, поздравляют нас тут еще с наступающим, вас тоже с наступающим. А, значит,
Ади, Иван у тебя Иванов видео пишет. Включилось. Ади, ты подсоединился, но ты с видео. Убери его, пожалуйста, или я сам уберу. Вот так, спасибо.
Иван Иванов пишет. Всем Тифло привет. Мечтаю о хорошем кнопочном телефоне на Android.
Еще вот мечтаете?
Бы... Ну, а что нет? Когда-то и я, кстати, мечтал. Ну, тогда, когда я мечтал, был BlackBerry, кстати, и достаточно неплохих тогда, в общем-то, он параметров да, придерживался. Но теперича нету-ти. Вот, поэтому... Ну, вернее, он есть, но уже как-то
есть
вот...
Есть только тот телефон, о котором ты репортивал. Недавно.
Ну вот. Это который? Blind Shell, что ли?
Скверти.
Да, 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 да.
Вот
да,
есть
да.
он. Нет, иногда какие-то на Кикстартере появляются проекты, еще что-нибудь. Есть, конечно, всякие вот Blind Shell. Ну, господи, Blind Shell, давайте будем честны.
Я его не считаю.
Да, это не смартфон.
Он для другого, конечно.
Он для не для этого. Вот.
Сейчас,
ну, поэтому...
кстати, там браузер даже добавляют.
Как интересно. Ну, да. В любом случае, не смартфон. Вот что хотите, но не смартфон.
Нет.
Вот. Тифло-флэш-телефон. Вот я бы так это назвал.
Ну,
значит, смотри, ТФТ, тифло-флэш-телефон. Теперь мы делаем огласовку. Получается туфта.
О, божечки, да простят нас дистрибьюторы сего чудушка. Антон Попов пишет. Брайлевский дисплей хочу, и чтобы со всеми устройствами работал.
Я тоже хочу, и чтобы переключаться
Тимофей,
между
Тимофей
устройствами.
Тут просто вот кричали... Женщины ура, и в воздух чепчики бросали. Пишет: Адиль, молодчага, наш человек, так держать. Так что вот как.
Николь, от Windows, пишет... так как я сказал. От Windows, так как я сказал, никуда не уйду, у меня еще работа на нем висит. Так что...
Вот, мы сейчас к этому подойдем, вот. Саш, почитайте немножко чат, потому что тут, тут работа в наших, как раз, ну, по крайней мере, в моем случае, в техническом обеспечении стала играть гораздо большую роль, чем раньше. Но что там, Николь или что?
Николь пишет, да, Николь пишет о том, что не расстраивайте, говорит меня, я только собралась себе десятку поставить. Николь, ну, поставьте. Вы не расстраивайтесь, для простого пользователя, я вас уверяю,
сегодня,
десятка
давайте так,
не
сегодня
страшно.
Менее стабильно, чем раньше было, почти все. Каждый день что-то обновляется. Уже и браузеры, и операционные системы. И так что, в общем, той стабильности, которая была раньше, поставил и 3-4 года забыл, такого больше нет.
Коллеги, я тоже буквально недавно слышал мнение. Mm-hmm. Прокомментируйте тогда, пожалуйста. Да, но эту стабильность можно получить. Можно поставить Windows 7. Но не будет так. У тебя обновления безопасности, но ставишь какую-нибудь программу.
А на новых процессорах ты ее не поставишь.
То есть уже нельзя поставить Windows 7
уже,
и сидеть...
Значит, уже довольно давно, седьмого поколения процессоров Intel, это где-то года 3 назад, заблокированная установка Windows 7 через BIOS. Его не разблокировать никак.
Понятно. Короче, Николь, придется вам либо...
И даже Windows 8. Один. Не то, что мы ее любили, как бы, да?
Да не, она как-то прошла, и мы... Это, конечно, не такие страшные воспоминания, как от Висты, понимаете?
Ну,
Виста, да. Она людей пугала, но она
ну,
дольше
да. Я какое-то время
но
даже на ней жил.
Только Windows 10. То есть это либо искать компьютер с более старым железом, либо...
Что вообще, не, ну, как бы такое себе. Нет, ну потом, коллеги, давайте тоже... Вот смотрите, я, например, штатный, абсолютно простой пользователь. Честно, я не программирую, я не умею. Я не делаю каких-то супер, каких-то, вот я не знаю, невообразимых вещей у себя на компьютере. И меня десятка устраивает. То есть, ну, не было еще такого вот случая, чтобы она мне в чем-то подкузьмила. Я, наверное, счастливый человек. Вот. Я определенно счастливый человек. Но в целом, вот как я вижу по людям, которые пользуются этой десяткой. Кому-то везет, кому-то нет. Это вот русская рулетка. Николь, поставите, напишите нам, повезло вам или нет.
А я думаю, что у вас просто выхода не будет.
А, тоже.
А, Linux.
Ну, Linux.
Но это же другая история, да.
Смотри, Linux, Олег, все равно в нем надо больше крутиться.
Ну, конечно.
Много больше ручной работы. Не у всех хватит на это время. Кстати, я видел, что сейчас и вокалайзер под Linux есть.
Да,
это
да,
меня
есть.
Обрадовало. Но... потому что...
Linux это, да. Знаете, из разряда... Вот я все-таки... Я пытался на Linux пересаживаться, разные дистрибутивы пробовал.
Это
и про команды
людей,
читал
время,
и учил.
И
да, если вот. Тебе есть время копаться, это как примерно... Как если с айфона перелезать на Android. Если
ну,
тебе есть время копаться, лазить
я
чего-то...
Я думаю, что в Android все-таки легче.
В Android легче определенно. Определенно. Но сравнить, в принципе, можно, что если у тебя есть время копаться, изучать и куда-то чего-то лезть, то вот, наверное, Linux
меня
для
вот
тебя.
Меня вот интересует вопрос задать людям.
Давай.
Вообще.
Задавай людям.
Что бы вы хотели увидеть в следующем году не только с точки зрения устройств, которые для нас разрабатываются, или там чего-то доступного общего, а вот есть программы экранного доступа, да, которые для нас делаются. Либо JAWS, либо там...
NVDA.
Что-то еще.
NVDA,
да. Нет, но NVDA тоже, да. Но я... Особенно коммерческие. Но не...
Хорошо, там,
кстати, нарейтер. Окончательно перевели тот самый китайский скринридер, который я вам говорил, на английский язык. Да, сделали локализацию.
Надо будет программу можно делать.
Купить. Тогда. Мы хотели видеть таких программ с экранного доступа. Угу. Вообще, вот интересно, что люди ожидают получить сегодня?
То есть, что это, как, когда это будет соответствовать... Ну, на самом деле, ожидания-то, они безграничны могут быть.
Вот ну это. Да, нет, но все равно, вот что бы люди хотели видеть? Потому что мне вот как разработчику интересно.
А Сергей Сырцов...
И от устройств тоже, кстати. От брайлевских дисплеев каких-то или от, не знаю, там...
Устройство, короче говоря, чего вам не хватает? Чего не хватает вам?
Чего не хватает?
Ну, мы с тобой, кстати, по этому поводу говорили. Ты меня спрашивал очень много лет назад. Я тебе сказал, многосрочный дисплей. И нету.
По-прежнему. По-прежнему.
И нету.
Ну, кто-то же что-то делал.
Вот я...
Ну, сделал. А мы даже его ревьюили здесь. Мы его показывали здесь. Это такой завод.
Но это дисплей больше для чтения определенного материала, там, книги или еще чего-то. Это больше книга.
Ну да.
Но я
начало
вот
положено.
Пытаются все делать, я тоже изучал этот вопрос в этом году, более дешевый Брайль, технологию Брайля. И вот все, что даже я пытался с людьми другими изучать, потому что все-таки хочется Брайль сделать дешевле, вот не получается пока дешево добиться того качества, которое люди ожидают получить. Вот не получается. Можно сделать что-то лучше, чем типа Orbit Reader, если кто знает, да?
Да, Display. Многие знают, конечно. Вот, да. Наши зрители
или, там,
тем более. Или там
Realme. Вот такого типа что-то получить можно, но это все равно не то. А вот чтобы добиться того, даже на других технологиях, как-то что-то все-таки дорого. И вот интересно, кто первый до этого доберется.
Слушай, а вот эта вот индийская разработка, меня про нее тоже спрашивали недавно, я не знал даже, жива она или нет, Braille Me. Помнишь, было ведь два Orbit Reader?
Есть Braille Me, я же про него говорил.
Да, он еще жив, то есть он еще существует.
Ну, вроде бы жив, но что-то мало слышно про него. Не знаю.
Понятно. А
есть еще разработка, какой-то брайлевский планшет Dot Watch, эти компании.
Это корейцы вот эти. Вот,
это корейцы, да. Это там очень тоже, странненько.
А там тоже точки какие-то, ну не знаю.
Оно какое-то очень странное.
А это на любителя. Мы беседовали об этом как-то, как бы даже не в эфире, со Светланой Васильевой. И она сказала, что ей вполне такие точки. Для меня такие точки были неприемлемые.
Свете нравятся часы.
Да. И она смотрела на, вот, по-моему, даже органайзер, и ей это было нормально, мне это было ненормально.
Мне это было плохо.
Это снова, друзья, к вопросу о вкусовщине. Меня, знаете, недавно спросили, вот в очередной раз, меня постоянно люди спрашивают, раз в неделю я стабильно в личку получаю вопрос из серии «Зачем тебе умная колонка, как ты с ней живешь?» А мы с вами вот говорили как раз перед эфиром о том, что вот поговорим в эфире, в том числе о том, а что у нас-то изменилось в предпочтениях. И я вот могу сказать, что умная колонка мой пользовательский опыт изменила достаточно серьезно. То есть я не думал раньше, что я буду разговаривать с техникой, там чего-то у нее просить и так далее. А теперь я уже не задумываюсь и понимаю, что вот вообще-то это очень удобно и хорошо. И, ну, так вот, не то чтобы как бы вот думаю, что это всем нужно, но понимаю, что голосовые это интерфейсы удобно. Любит это кто-то это или не любит, хочет, не хочет, нравится ему или как, они рано или поздно придут в каждый дом.
Я вообще об умном доме задумываюсь много.
Да, я бы сделал тоже.
Вот такие моменты, как настроить температуру кондиционера. Вот как? Вслепую это сделать? Ну, ты знаешь, что она включит кнопку. Но вот я себе купил девайс в этом году, который работает с моим обычным кондиционером, как инфракрасный пульт. Но он включен к Wi-Fi и работает даже с Siri через HomeKit и с амазонским ассистентом, и с гугловским. И, пожалуйста, я настраиваю, что хочу. И мне удобно.
То есть ты просто можешь просто озвучить и сказать, поставь температуру на 22 градуса, и будет тебе.
Да.
Вот это вот изменение того, как мы работаем. И опять, это ведь не вчера появилось, и даже не позавчера, но это сейчас все больше приходит
в жизнь. Я даже могу с работы включить кондиционер, чтобы когда пришел домой уже все там...
Это изменение такого, ну, пользовательского сознания, если хотите. И вот о том, о чем мы мало, ну, не то что мало, но не очень много вспоминаем, а вот Максим пишет, что хотел бы, чтобы экранный диктор описывал изображение на русском, чтобы Microsoft перевел компьютерное зрение, сделал бы поддержку русского языка.
В JAWS, если есть, попробуйте.
Так, а там же автоматический перевод, который бывает весьма странным. Ну, вот весьма странным.
Это и у Microsoft будет так же, потому что невозможно перевести все. То есть все равно будет использоваться машинный перевод, чтобы озвучивать там эти вещи.
Тимофей пишет контроверсийные такие вещи. Улучшение функционала в TalkBack очень бы хотелось, но это ладно, допустим. И дальше мне нравится. Да и новых бесплатных скринридеров для Android не помешало бы.
А куда вот. Еще?
Зачем? Куда? Для чего?
Нет, вот еще вопрос. Мы все хотим, я тоже хочу, бесплатные проекты. Да? А вот откуда на них все-таки деньги брать?
Не знаю, но люди об этом почему-то не думают.
А вот об этом надо, а вот об этом подумать стоит.
Потому что Александр даже тот же NVDA, тоже, да?
Тот же NVDA, у них их поддерживают. А вот если бы их не поддерживали? Вот что
где бы они были, да.
Не, ну они как-то насколько... нашли систему, нашли вот эту вот структуру, в которой их поддерживают. Значит, ну, можно сказать, ребята, но ищите.
Если бы их не поддерживали, вот все равно деньги нужны.
Вот да.
И вот все равно ушел оттуда Джеймс Т, да, разработчик NVIDIA, ушел. Я его спросил, почему на CSUN. Он говорит, а мне деньги нужны.
Он честный мужик.
А всем нужны. И никто не будет с этим спорить. И тут даже не к вопросу об альтруизме, а к вопросу о том, что, ну, пока ты один, тебе хватает, там, не знаю, пособия по инвалидности, потому что тебе, может, ничего не надо. У разных людей разные потребности.
Ну, да.
А когда ты женишься, у тебя... Ну, или даже не когда ты женишься, а когда ты начинаешь с кем-то встречаться. Просто вот ты начинаешь с кем-то встречаться, организуешь как-то свой быт, и ты понимаешь, что тебе уже надо что-то еще. Ты съезжаешь от родителей, ты понимаешь, что тебе надо что-то еще. Ты, я не знаю, начинаешь какую-то еще страницу своей жизни, и ты понимаешь, что тебе уже вот не хватает.
Уровень жизни довольно высокий, тут за все платить надо большие деньги. Вот если бы я сидел часами, делал бы там только бесплатные проекты, я бы не смог. А это занимает время, потому что все-таки хочется качественно сделать работу.
Так у меня тоже, если бы я часами сидел и делал программу на Тифл-Инфо, я бы тоже не смог, и семья бы моя не смогла. Конечно. Поэтому это всех нас ограничивает, естественно. Слушайте, Сергей Сырцов, я все-таки прочитаю, ВКонтакте это было. В этом году я освоил ввод текста по Брайлю на экране айфона. Опять-таки, это ведь было давно, да, но, пишет, разобрался не сразу, но зато потом убедился, что это действительно совсем другой подход к набору текста на сенсоре, позволяющий делать это с удовольствием. Вот человек попробовал, наверное, не сразу ему пришла в голову эта мысль, и не сразу было время попробовать. И тут, кстати, с вводом на айфоне возникает еще одна проблема. Возможно, кто-то из слушателей, зрителей меня поправит, возможно, я не прав. Одна из проблем, которая здесь возникает, это недостаток даже не просто документации. Документация это уже есть, а конкретных подробных инструкций, может быть, в виде подкаста, может быть, в виде...
Это у Apple всегда мало, кстати, по доступности.
Да, вот чтобы мне показать, потому что человек может включить этот брайлевский ввод, но одна из первых проблем, с которой он столкнется, а где точки расположены? Вот у меня экран, да, вот где у меня будет первая точка, где у меня пятая, где у меня пятая точка, я знаю, где на экране, я не понимаю, вот, а потом они расположены не там, а как-то калибруется, а как, а потом это не работает.
Нет, ну вот смотри, вот сейчас была добавлена наконец-то поддержка брайлевских дисплеев Apple Watch, они ее все-таки выпустили в обновлении, она была в бета-версии, потом ее убрали в финальном релизе WatchOS, да, сейчас ее опять выпустили на финальной версии там 7.3 или 2, не помню уже сегодня.
Это вот как раз то, о чем ты когда-то говорил, что можно будет просто пользоваться дисплеем для ввода и вот вывода сейчас информации.
Можно. Сейчас можно это делать. Но это работает
не
уже.
То, все равно. В том смысле, что работает. Это не, все равно не провод на экране.
Нет,
для меня Брайль до сих пор темный лес, например, на айфоне.
Ади, ты про то, что они не задокументировали, как положено.
Вот оно написано. Что нового там, вот, WatchOS 7.2 или 3, не помню. добавлена поддержка брендовских дисплеев VoiceOver. Хорошо. А дальше что? А если пользователь айфоном не пользуется, не знаю, там брендовский дисплей не особо
пользуется,
как зайти, как настроить, да?
А все. Кстати, Николь Антонова здесь с этим согласна. Подкастов нету совсем. Нет, какие-то есть. Я бы не сказал,
вот
что
я их поставила совсем нет. Эту поддержку Брайля. И на айфоне у нас же есть варианты таблиц, да, там Leblue есть,
ну,
и
да.
Там Duxbury, а тут только Duxbury. И не переключиться никак нельзя.
Ну
вообще.
И...
Ну вот, а это где-то должно быть написано, что пользователь
ну да.
Знал. А что работает, что не работает, как работает. Вот никак.
Про Брайль Николь Антонова пишет. Я так понимаю, что это все-таки про Брайль. Подкастов нету совсем. И интерактивного обучения, наконец. Вот
да,
подкасты мне, ну, вряд ли бы помогли. А вот какой-то мастер, вот такой появляющийся, просто окошечко какое-то.
Кстати, в TalkBack сделали что-то подобное.
Вот,
а как там это работает?
Очень бы в iOS это пригодилось, чтобы оно показало просто и рассказало, как вот это использовать. Потому что для меня Брайль это все еще темный лес, и ну, видя вот эту вот какую-то странность его, да, я не могу сказать, что у меня есть огромное желание его освоить.
Мне очень понравилась компания Amazon в этом плане, кстати, это меньше в России используется, но я слушал подкаст Джонатана Моуна.
Используется ли это вообще в России? Вот я как-то...
Да.
Но у меня стоит колонка Amazon.
Нет, колонка — это колонка.
Я слушал подкаст Джонатана Моуна.
Девайсы другие.
В котором он распаковывал их стик для телевизора.
Ага.
Там tutorial, то есть обучение интерактивное, полное, с первого момента, как только ты включаешь скринридер ихний,
вот.
Тебе объясняют пульт управления, где кнопки находятся, что с ними делать, есть возможность потренироваться. И тебе все сразу объясняют, и причем видно, что это не зрячий человек писал. То есть вот совсем... великолепно. И ихняя документация тоже написана. Действительно видно, что он не зря сидел, писал. Вот.
Вот этого действительно не хватает. Потому что, опять, ты, я там, да, вот мы, ты, я, Саша, мы там разберемся.
И то нам займет время.
И то. У меня были вещи, которые прошли мимо меня. Я сейчас уже даже не помню, как называется. Одно время была популярна программка для айфонов. Ну, для iOS-устройств, скажем так, все-таки, да. Это была... какая-то клавиатура, про которую постоянно говорили, что она...
Flexi.
Да. Я тогда помню, как люди с удовольствием говорили, вот так удобно вводить, и она предсказывает ввод и так далее. Я эту штуку... Ребята, я сейчас, наверное, покажу свою тупость, но я эту штуку так и не покорил. То есть моего терпения хватило минут на 10, после чего я его просто снял. Возможно,
нет, они ее просто потом ужасно сделали, может, ее тогда поставил, поэтому...
Возможно. Но я как раз вот прошел мимо этой
их
штуки.
Их же Apple купила.
Ага.
Ну вот.
И они потом ужасно сделали? Или они сначала сделали ужасно?
Да, после этого.
А, ну тогда вот эта закономерность какая-то такая получается. Вот. И вот, ну, в результате, ладно, Flexi, но в результате получается, что хорошие идеи, интересное обновление, то, что могло быть полезно, из-за недостатка вот этого учебного.
Мне даже люди про Эльбрайль это пишут. Я занимаюсь, я руковожу разработкой... Эльбрайль, многие люди, причем даже программисты, пишут, а нам непонятно, как фокус с Джозом использовать.
Ну, в целом.
Да, так, а там, действительно это все не очевидно. Вот эти команды,
так что,
они
да,
не очевидны.
Отзывы такие приходят. А я смотрю на другие продукты, там тоже HumanWare, да. Но есть у них какое-то обучение, но вот тоже не хватает, люди не понимают. А я вот... Главное, пользователь жалуется, мне непонятно. А я его спрашиваю, а в других местах тебе понятно? Он говорит, нет.
В смысле, в других?
В других продуктах.
А, понял. То есть это не
говорят,
только про ваш.
А, у них понятно, а у вас непонятно. Я говорю, а что у них понятно? Все же похоже. Да, тоже непонятно. Я говорю, ну тогда... То есть я согласен, с этим надо что-то делать, но формулировать вопрос тоже надо.
Скажи, пожалуйста, Ади, а у вас в Израиле есть вот этот опыт, который популярен, допустим, в Штатах или в Великобритании, когда небольшие компании занимаются обучением, причем в компаниях руководители, незрячие пользователи,
и
берут за это деньги?
У нас в основном это делают дилеры, дистрибьюторы Тифло-технологии, потому что у нас в Израиле такой закон, что если что-то продается через государство, и государство у нас оплачивает довольно много чего. С этим обязана, эта компания обязана продать с этим пакет часов обучения.
Ага.
И обязаны приходить человеку домой.
Ух ты.
И его дома обучать.
То есть он может быть жить в какой-нибудь деревеньке, и к нему все равно придут.
У нас это обязательно. Если человек купил сам, он может купить с обучением или без обучения. А если купил через государство, то да. Но это создало другую плохую вещь в Израиле. Люди привыкли, что за них все тут делают. То есть есть какая-то проблема с компьютером? Связана она с тем же Джозом или нет? Звонят в эту компанию. А вы присоединитесь по TeamViewer, пожалуйста. И исправьте мне там какой-то Gmail, который с Outlook'ом не работает. А если компания это отказывается делать, люди жалуются в государственным органам и ругаются на компанию. В общем,
а государство займет их позицию. Государство будет не оценивать не компанию, а...
То есть у этого тоже есть преимущества, а есть недостатки. Потому что тут люди сейчас знают, а зачем мне открывать и читать документацию или искать по интернету, как что-то делать, если я могу позвонить.
У нас тоже люди знают. И мне они только не звонят, ответить. А слушают какие-нибудь подкасты или еще что-нибудь. А у нас но это им не помогает, нет. И потом нас... они
А у нас подкастов
бросают.
Почти нет. У нас... А почему нам не позвонить в компанию? Они же обязаны все сделать. Угу. Ну вот, да.
Послушайте, коллеги, я в шоке. Значит, пишет Валерий Ремезов. Так. Во-первых, он делает пожертвование, донат нам 100 рублей. Спасибо большое, угу. Валерий, за донат.
Спасибо.
Но дальше сообщение. Всем огроменный привет. Я недавно выиграл, выиграл, товарищи, Focus 40 Blue.
Вау.
Как я считаете, насколько выиграть. Он удобен? Слушайте, может, мы тоже поиграем?
Я бы тоже хотел выиграть.
Где это?
Я хочу только пятого поколения. Я четвертого поколения не хочу выиграть. А пятого я бы выиграл.
Я вот хочу тоже бы выиграть.
Слушайте, коллеги.
У меня есть и заработаем.
Мы, конечно, счастливые, как это сказать, рассуждатели. Но человек нас спросил. Вот, знаете, я всегда на такие вопросы очень боюсь отвечать.
А извините, я что-то не расслышал. Какой вопрос?
Насколько, говорит он, удобен? Насколько удобен? И я, например, я не люблю на такие вопросы отвечать. Когда меня спрашивают, слушай, скажи, пожалуйста, насколько там, не знаю, хороша программа экранного доступа NVIDIA, или там, насколько удобен iPhone, или насколько там, ну, удобен что-то еще, в сравнении с чем?
Угу.
То есть всегда от этого надо исходить.
А я не люблю сравнивать. Я говорю, это дело вкуса. Посмотри и реши.
Потому конечно, а потом, если это первый девайс, например, первый брайлевский дисплей, то все равно сравнивать не с чем. Это уже такая вторая грань, ну, получается.
Кстати, и, то есть, если нас слушает
нравится
Павел,
или нет,
если нас
уже.
Слушает Павел Каплан, не знаю.
Боюсь, что не слушает, потому что не пишет. Он обычно, когда слушает, тогда и пишет.
Но если все-таки слушает, прокомментируй. Павел, по поводу обучения, ты у нас этим занимался? Вот интересно твое мнение.
Да. А насчет удобства я бы здесь добавил, на самом деле, кое-что. А тут действительно много зависит от пользователя. Я скажу о том, что я делаю постоянно как раз с дисплеями Focus. А это абсолютная вкусовщина. То есть тут вообще, ну вот но за этим стоит определенный навык. А для меня в дисплеях Focus слишком много элементов управления.
Для меня тоже, да. Тоже,
то есть, вот и я выбираю, ну, как бы я сейчас уже знаю, что я хочу, я знаю, как он у меня должен работать, я знаю, что там вот эти качельки должны делать то-то, а вот эти должны делать то-то. Они не делают. И одна из первых вещей, которые я делаю, когда приходится вот это как-то настраивать, это, опять-таки, это вот, это требует времени, но первые пару раз это требует времени, потом ты уже сохраняешь это, делаешь это просто сам. То есть, ты заходишь, и ты просто переназначаешь, ты убираешь.
Это зависит от скринридера.
Ну да, в Джозе ты это можешь сделать, в NVIDIA при некотором желании, с Braille Extender ты это
тоже
можешь сделать.
Тоже можно, да.
Вот, в iOS, я даже рассказывал, как поставил этот дисплей в футлярчик, и там к элементам управления на передней панели доступа нет вообще. И что? И не нужны они, заходишь, переназначаешь все это. Но опять, ребята, ведь этому же не учат.
Об этом надо знать. Вот опять о чем мы говорим, что есть какие-то специфические истории, о которых просто надо знать. И если мы о них не знаем, то нам что-то кажется плохим, неудобным. Вот тут Настя Проскурякова пишет, вот, а мне, видимо, не дано освоить Брайль, потому что вот у меня маленькая рука, а смартфон такой большой, а что-то еще. И я думаю, что Брайль-то освоить на смартфоне дано. Брайль, как тут написали нам. Брайль. Вот.
Ну, хоть не бройлеры.
Бройлер, Саша, да, что-то. Действительно. Освоить-то дано, просто, видимо, какие-то другие надо применять, может быть, варианты взаимодействия с тем самым смартфоном. Но кто ж его знает? Это надо найти человека, который также умеет, с такой же маленькой рукой, чтобы он объяснил, научил. То есть все настолько, на самом деле, мы с вами приходим постепенно к тому, что обучение вот по любой теме, оно все больше и больше становится человекоориентированным. Да? Если раньше нас просто можно было послать в документацию и сказать, чувак, вот тебе документация, читай, то теперь, даже демонстрируя ту же самую умную колонку, ты уже человека в документацию не пошлешь, потому что, ну, банально какие-то вещи надо просто вот показать. Как вот с этим работать, как задавать запрос, не знаю, как писать куда-то, как что-то делать. И институтов в России, ну, институтов не в смысле образовательных учреждений, а в смысле, в принципе, каких-то организаций, которые вот этим бы занимались, ну, у нас, понятно, нет. Поэтому, ну, вот будем вылезать как... Как вылезается.
Кстати,
и, ну, формально они есть. Но...
Да, 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 да. Кстати, Настин вопрос, он тоже включает в себе часть ответа. Настя пишет, у меня маленькая рука. Значит, нужно, чтобы Насте кто-то рассказал про команду, которая позволяет калибровать расположение точки по руке. То есть вы нажимаете точки, которые у вас под правой рукой, потом нажимаете точки, которые у вас под левой рукой, и он уже помнит, что у вас маленькая рука, и пальцы у вас обычно стоят примерно вот здесь. И все, это вопрос решается. Но кто бы сказал, понимаете? Или тоже момент, вот опять этот год для меня, по крайней мере, был необычным в том плане, что резко по работе пришлось осваивать какие-то вещи, которых раньше не касался. И вот ты начинаешь работать с документацией. Значит, смотрите, мне сейчас нужно сделать элементарную вещь, связанную с редактированием видео. И найти ответ на вопрос, как это сделать в этой обширнейшей документации, оказывается очень сложно. Потому что я могу найти видео там в YouTube, там мне покажут, это будет,
да,
с мышкой.
Да, но ты хоть сидишь и ищешь это.
Ну, я сижу, а у меня выбора нет. У меня начальник потом позвонит и спросит, работа сделана? А я скажу, а я не нашел, как тут кусок из видео перенести отсюда сюда, и инструкция плохая, и все плохое. То есть начальник меня не поймет.
Начальник скажет, дорогой, ну, как бы вот не пошел бы ты, в общем, куда-нибудь,
да, учиться,
в другое
учиться
место. Да,
вот это так по-вежливому.
Но туда, она... где тебе не понадобятся эти навыки.
Да, и вот проблема как раз с документацией действительно в том, что не всегда есть время это читать, особенно сейчас, когда знаниями нужно овладевать быстро. И решений я пока не вижу. Ну, вот...
Ну, и вы, в общем-то, и нет. Все очень индивидуально. Ну, еще один вот такой тренд 2020 года, как мне кажется, это потребность в быстром обучении. Потому что с нами случилась пандемия, у нас появились Zoom'ы, Microsoft Teams'ы и прочие всякие другие истории. И стало надо быстро куда-то вот в это во все влезать и быстро с этим как-то учиться работать. И я не могу сказать, что все гладко это восприняли. Я до сих пор вспоминаю начало пандемии и бедных коллег из университета из моего, которые сели в Zoom, по случайности выбросили эту ссылку в публичный доступ, где-то ВКонтакте в группе разместили,
к ним прибежали.
Да, к ним прибежали веселые малолетние ребятки, начали показывать им в камеру разные интересные органы, и, в общем, короче говоря, эти бедные тетеньки и дяденьки со званиями, степенями и прочим не могли никак выгнать.
А ты представь себе, если бы эти коллеги были незрячие, они устроили при этом еще и трансляцию в YouTube и не поняли, что на экране происходит.
Вот-вот-вот. И то есть это все, конечно, приводит нас к тому, что если мы постоянно не следим за какими-то обновлениями, за какими-то, может быть, новыми трендами сейчас, то нам впоследствии может быть очень туго, потому что сейчас информатика и вообще, ну, не конкретно сама, может быть, информатика, но что-то связанное с интернет, что-то связанное с коммуникациями, что-то связанное там где-то даже с доступностью, оно бежит быстро. И если мы не заскакиваем в этот поезд сейчас, то последний вагон там через 5 минут уйдет. И, в общем, будет потом сложно. Поэтому, как это, учиться, еще раз учиться.
Ой, по этому поводу, коллеги, я бы сейчас покраснел, но не могу, потому что я тут прочитал, что я не одинок в этой своей ошибке. Сегодня утром готовился. готовился к эфиру. Значит, вспоминаю первый эфир Тифлострима, который у нас был 14 января 2019 года, который мы вели тогда вместе с Лирой Лешкевич. И мы тогда с умным видом разглагольствовали о грядущей смерти персонального компьютера. Так. О том, как хорошо мы будем все пользоваться мобильными устройствами, о том, как мобильное устройство становится теперь уже устройством не только для получения и потребления информации, но и для создания информации. И вот такой, значит, Brave New World, да, смело, как это самый отважный новый мир. Вот. И вот в этом году я себя поймал на том, что как раз в связи с тем, что работаем дома, в связи с тем, что задачи другие стали, то, ради чего ты уходил в офис, и ты мог действительно дома не касаться компьютера, ты делал это в офисе, теперь это появляется у тебя на домашнем компьютере. Во-первых, я себя поймал на том, что в этом году работал с компьютером, не с телефонами, не с мобильными устройствами, с компьютером гораздо больше, чем раньше, и решил, что это, наверное, у меня крыша поехала. И зашел в интернет, поискал и достаточно быстро нашел информацию о том, что во втором и третьем кварталах 2020 года стали увеличиваться, причем серьезно увеличиваться продажи
ноутбуков, компьютеров, ноутбуков, персональных компьютеров.
Да, и один из комментаторов, американец Эдбот, а он такой ветеран вообще в этой истории, он когда-то был главным редактором журнала по компьютерным технологиям и так далее, пишет об этом так. Он говорит: грядущая смерть персональных компьютеров отложена на несколько лет. Вот. И мне тогда стало как-то приятнее, потому что я решил, что, ну вот, наверное, не я один вот в эту ловушку попался, рассуждал, а тут вот пришел 2020 год, и он тенденции, я не знаю, изменил, уточнил, но что-то здесь явно произошло. Вы как-то это замечаете на себе, больше работы с компьютером? Или поскольку вы профессионалы, вот как раз прежде всего один, вы с ним и не начинали работать меньше?
У меня это не изменилось. То есть я с ним работал много и работаю сейчас.
Вот это я хорошо. Я замечаю, Олег, что появились у людей другие потребности, потому что в той же, скажем так, фольклорной тусовке, да, где я вращаюсь, очень многие люди, они абсолютно разных возрастов, но у них опыт пользования любой техникой, он минимален. Потому что, ну, потребность небольшая. А тут случилась пандемия, у людей случились непредвиденные какие-то отпускные истории, и они такие: ой, разгребем-ка мы все свои архивы, чего мы там назаписывали.
Так.
И тут-то и выяснилось, что ребята не умеют работать ни с программами для обработки аудио и видео, ни адекватно работать в офисе. И я помню, в начале пандемии народ, многие, зная, что я пользуюсь, в общем-то, активно и тем, и другим, и третьим, начали мне писать, ребята, что типа: слушай, как ты это делаешь вообще? Это же ужас какой-то. Как нам-то быть? И я даже когда-то в тематической одной группе написал целый опус на эту тему, что говорю: ребята, наша самая большая беда вот в том, что там традиционная культура до людей не доходит, еще что-то, кто-то ничего не знает про это, в том, что вы, прежде всего, вы не умеете пользоваться современными какими-то средствами. И на самом деле это очень во многих сферах. Учителя ровно так же с этим столкнулись, потому что, ну, когда Марья Ивановна просто сидит и презентажечку готовит, это одно. А когда Марья Ивановна должна загрузить на образовательный портал целый блок упражнений и прикрепить к ним какие-нибудь аудиофайлы, например, она учитель английского, или там какой-то видеофильм, или еще что-то, или вот как мои коллеги-музыканты, которые работают в ДМШ, допустим, им надо и аудиопримеры прикрепить, и статью написать, и все это разметить, чтобы ребенку было удобно читать, а это далеко не всегда делается просто. Человек должен, в общем, встать над собой и сказать: слушай, дружище, вот я или работаю сейчас, учусь, да, или работу теряю, и поэтому вот не все могут себе это сказать, не все хотят себе это сказать, а в результате мы видим, ну, что кто-то вперед идет, а кто-то так и вот и стоит. Тимофей, кстати, пишет, а вот, мол, хотелось бы ему, чтобы его кто-нибудь чему-нибудь научил. Вот.
Тимофей, а кто-нибудь чему-нибудь? Знаешь, вот я, например...
Сегодня какой-то такой эфир из разряда «принеси мне то, не знаю что». То, значит, люди хотят чего-нибудь, чтобы получилось. То хотят, чтобы какой-нибудь появился смартфон. То, значит, научите меня чему-нибудь. Это, ну вот...
Кстати, я просто даже не думаю. так. про себя в этом плане. Угу. Знаете, Тимофей, я, наверное, многому мог бы научить, но у меня нет мотивации учить, когда человек не знает чему.
Аналогично.
Вот как-то...
Или здесь... когда человек сразу много возлагает. У меня, например, сейчас ко мне на студию ходит тетечка. Я на своего конька сажусь, ну просто, чтобы вот понятно. Она приходит, и она очень хочет изучить песни определенного села. Это очень сложные песни, очень сложные. Это многоголосие. Она хочет петь одна, у нее очень слабый голос, она хочет выступать на конкурсе. Я говорю, ну, милая, вы, ну, не можете, вам рано. И здесь то же самое. Чтобы нам кто-то что-то мог предложить, нам надо задать конкретный запрос, какую-то просьбу отправить, и чтобы эта просьба, она не была сразу родом с вышин, с высот, надо начинать с малого, ну как
да,
по мне.
Да, вот у нас тоже приходит, приходит на обучение айфона. А чему вас учить? А всему. А вот как это понятно?
Дайте мне все и сразу. И желательно бесплатно, быстро, да, бесплатно. И чтобы я все понял. А так не бывает.
А скажи мне, Ади, вот ты ведь сотрудничаешь с компаниями, которые разрабатывают специализированные средства. Да. Вот насколько ты на себе замечаешь в этом году изменение запросов пользователей? Я не про тех людей, которые не знают, что им надо. Я про тех, которые все-таки...
Запросы стали более конкретными,
вот.
Кстати, чем были раньше.
То есть те, кто знает, они знают это уже лучше.
Да. И я должен, кстати, сказать тут, что и компании стали реагировать больше, чем реагировали раньше. Вот тот же Freedom Scientific, например. Меня это удивило, но они вот начали в этом году делать свои эти ток-шоу, в которых можно звонить.
Ну, они, по-моему, в прошлом году это начали, они еще это делали, когда сумасшествие не началось.
Оно получило, и реально баги в Джози исправляются по просьбам клиентов, которые в эти шоу звонят и беседуют. Вот вышел релиз недавно. Там очень много было исправлено именно из тех просьб. То есть, вроде бы, с одной стороны, компания стала гигантом, да, то есть, а с другой стороны, вот как-то вот особенно за этот год я заметил, что вот как-то все равно больше прислушиваются, может быть.
А там была история, парень звонил из Голландии, звонил в ток-шоу. Сейчас он разработчик.
Сейчас он разработчик. Джоза и делает, кстати, очень хорошие вещи, я думаю, скоро некоторые увидят. Одну он уже сделал. А сейчас он работает над очень хорошими изменениями. Стоп.
Здесь, наверное, уже начинается NDA.
Нет, вот. Я не сказал про что. Сказал то, что сказали на FSCast.
Окей, все. Хорошо.
Он работает над хорошими
изменениями. Хорошими изменениями. Да, то есть те, кто знают, они стали знать лучше, потому что... И вдруг, кстати, я даже по своей работе это замечаю, ты можешь к этому по-разному относиться. Допустим, раньше я мог прийти в студию, я мог записать, не знаю, 30-минутную программу, и дальше мне трава не расти, что с этой программой происходит. То есть даже если я где-то, простите, ошибся, да, или что-то там облажался, вот в крайнем случае звукорежиссер говорит, ничего, я вот этот звук вот из этого слова представлю к этому слову, и я все сделаю. И ты такой убегаешь бутерброды кушать. Теперь студия дома. И если ты вот облажался, то представлять один звук к другому слову будешь уже ты сам.
Да-да-да.
Вот, и более того, ты начинаешь думать, то есть как бы вот ты не можешь распихнуть на другого, соответственно, тебе приходится приобретать определенные навыки. Когда ты думаешь, да, ну это я поправлю, это ничего страшного, а вот здесь, не-не-не, здесь я переговорю, потому что себе я вот эту яму рыть не буду. Но опять, это один из подходов. Другой подход – сказать, мы так не договаривались, этого нет в моей должностной инструкции, почему я должен это делать? Мне кажется, что этот подход менее продуктивен, хотя встречал людей, которые поступают именно так. Ребята, а что? Вы мне все сделаете, а я вот буду следовать своей должностной инструкции. Не знаю, как-то, коллеги, вы сталкивались с таким, нет? Что вот меняется, даже то, что мы по работе делаем,
меняется. Иногда делаешь даже больше, просто потому что ты понимаешь, что вот на текущий момент ты это сделаешь, допустим, лучше, быстрее. Ты понимаешь, что, допустим, у тебя, не знаю, коллега в декрете, да, и что, конечно, она сидит на удаленке, конечно, она, куда она денется, потому что, ну вот, кто-нибудь там тоже же что-нибудь у него случился, ковид, и ее вызвали. Но ты понимаешь, что ты ей должен помочь, потому что, потому что человек еще не до конца понял все эти процессы. Человеку тяжело, человеку непросто. И в офисе ты бы мог там сказать, ты знаешь, ну вот, читай. А здесь ты видишь непочатый край работы, от того, что ты ей скажешь читай, ты не ускоришь работу. И, ну, как-то надо просто, наверное, эта пандемия и вся вот эта вот история, она научила нас какой-то большей человечности, что ли, по отношению к другим, именно в контексте где-то дисциплины, где-то работы. И с другой стороны, она научила некоторых из нас чуть более ценить какое-то чужое время, может быть, чужой труд, потому что это кажется, что времени много, вагон, сидишь на самоизоляции, что тебе делать? А потом ты понимаешь, что 24 часа в сутки и 7 дней в неделю ты занимаешься, в общем, не всем, чем бы ты хотел заниматься, и времени не так уж и много. И это постепенно понимают твои визави, и вы уже начинаете об этом, говорить в другом, скажем так, ключе.
И если раньше это разделение между... Опять, наверное, к АДИ это в меньшей степени относится, потому что ты работаешь дома, не работаешь в офисе. Но раньше можно было все-таки работу оставить...
Почему?
А я думал, ты дома работаешь?
Не только дома.
А, окей. Потому что я как раз хотел сказать, что если раньше мы могли вот эту работу, какие-то нерешенные проблемы, мы их могли оставить на работе. То есть вот ты уезжаешь, ты сел в машину или там...
У меня такого не было никогда, потому что у меня работа, она... И ночью иногда, может быть, когда надо с Америки работать, или там, не знаю, в общем, она везде есть.
Короче, ты это знаешь изначально, а для некоторых из нас это было, знаешь, такое, как вот теперь вот эта работа вошла в мою комнату.
Ну да.
А я не хочу, чтобы она входила в мою комнату. А у меня уже варианты нет.
У меня только то, что изменилось, это что есть вещи, которые раньше я мог делать физически, которые можно только физически делать. Например, наблюдать за разработкой прототипов там какого-то устройства, которым ты занимаешься. А вот это сейчас не сделаешь, потому что ехать нельзя.
А что, не поставили камеры? С прямой связью. Ты такой включаешь, как там разрабатывают прототипы.
Да, конечно. Ехать никуда нельзя. И особенно у нас в Израиле сейчас с этим очень тяжело идет. И вот как-то да. Вот если в прошлом году я в полетах много был, в этом году сижу здесь и как-то пытаюсь все удаленно делать. Есть вещи, которые можно, есть вещи, которые нельзя. И вот ты сомневаешься, а вот как у тебя получится?
Коллеги, а вы ощущаете, что стали больше заказывать? Что вот да. Элементарно...
Да.
Причем я как-то к этому привык. Вот я, наверное, до 2020 года я не так много заказывал. Даже не про еду, а вообще.
Всего.
И я как-то так вот, мы когда с Артемом делали вот эту вот серию про доставки эфиров разных, я сначала думал, господи, о чем мы будем говорить? Ну вот о чем? Ну это же проще пареной репы, все это знают. А потом пришли отзывы, а потом во время эфиров я не знаю, как Артем, но я, например, постепенно понимал, что ух ты, оказывается, вот про это можно сказать, и вот про это можно сказать, и вот про это можно сказать. И ты понимаешь, что ты вообще-то, возможно, кому-то даже и Америку откроешь, глядишь, даже самому себе откроешь, что, оказывается, вот так не было, а так теперь есть. И я особенно смотрю сейчас, вот в одном популярном доставочном сервисе появляются постепенно все больше и больше магазинов, разных всяких. И я так смотрю на их ассортимент, смотрю на то, что вот это можно теперь заказать домой, и вот это можно теперь заказать домой. И, честно, я радуюсь. Потому что есть такие магазины, в которых неадекватное обслуживание, есть такие магазины, где неудобное расположение, допустим, полок или там локационно они неудобно в городе находятся. А теперь я могу просто заказать оттуда все, что я хочу, и не переживать вообще ни за что. Кроме качества доставленной продукции. И мне тут недавно сказали, что это очень такая слепецкая, противная позиция, что вот ты не пойдешь в магазин, вот не покажешь
многие
всем
зрячие,
какой-то самостоятельный слепой.
Многие зрячие сейчас не ходят,
да,
ребята, вы что?
Да, у нас тоже есть люди, которые так думают.
Есть вот такие люди. Друзья, вас никто не принуждает заказывать, но нельзя отрицать, что это удобно. Вот, нет, ну, нельзя отрицать, что нельзя. Это удобно.
Сейчас не пойдешь в магазин. Вот у нас, у нас сейчас тут опять закрыли все. И вот были у нас люди, которые говорили, да, вот мы, потому что мы слепые, мы не будем заказывать онлайн, потому что, ну вот да, вот чтобы показать, что мы можем, это а люди зачем? Подумают,
что там показывать, ребята?
А в этом году эти люди, у них вдруг нет выхода.
Артем пишет, жесть, ко мне в конце ноября и в конце декабря каждый день по два курьера приезжает где-то. Вот тут, конечно, есть вариант, да, что человек начнет заказывать просто, чтобы заказать, потому что заказать легче, чем, понимаешь, вот когда
куда-то
ты...
Куда-то сходить.
Да, и знаете, ты еще подумаешь...
Знаете, тоже просто, технику, в общем-то, какую-то, пожалуйста, если ты надлежаще ее упакуешь, там представишь, заполнишь всякие акты и прочее, пожалуйста, сдавай, к тебе приедут, заберут. Это тоже реально, все это можно делать. Короче говоря, мы другие, этот год... Ребята. Да, этот год, он... необычный. Он многому нас научил, он многое нам показал. И вот тут писали про то, что освоили там какие-то новые способы, допустим, там закачки книг в телефон, какие-то новые сервисы, какие-то новые истории. Видите, постепенно мы понимаем, что доступность — это не всегда значит, что оно с кнопками, что оно откликается брайлем и говорит синтезатором вот на любое твое действие. Доступность иногда — это про сайты, это иногда про приложения, это иногда про человеческий фактор. Ну и часто это про то, насколько это все удобно. А уже потом только про то, для кого это. И вот, мне кажется, в 2019 году мы еще так до конца сказать не могли, а теперь уже, ну, окончательно можем. Удивительный год,
да,
коллеги. По-моему, просто невообразимо удивительный.
Валерий отвечает, и тоже с донатом. Валерий Ремезов. Спасибо вам большое. Вы на мой вопрос, который был в результате вашего доната, отвечаете еще с одним донатом. И Валерий пишет, конкурс проводил благотворительный фонд «Особый взгляд».
«Особый взгляд».
А заказы на дом – это супер.
Супер.
Да? Кто бы сомневался.
И не поспоришь.
Слушайте, нам нужно завершать, ибо предновогодние праздники. Предновогодние праздники.
Предновогодние. Ну, определенно, есть такие тоже. Кто вот Рождество недавно отмечал, для них точно есть.
Да, так что, друзья, смотрите, завтра, давайте мы просто быстренько, да, завтра давайте. Что у тебя, Саша?
Завтра «Дорога к истокам», про святки, про то, зачем это нужно и как это происходит, почитайте анонс, вот, и узнаете, о чем мы там поговорим. В среду что у нас, Олег?
В среду у нас командный эфир про канал, завершающий эфир, завершающий командный эфир года. Будет он в 5 часов, 17:00. Поговорим о том, что произошло на канале, но там у нас будет много, вы можете рассказать своим, вы можете признаться в любви своим любимым ведущим и вне любви нелюбимым, но у нас будет некая такая общая тема для этого эфира. А самые яркие новогодние поздравления, которые вы получали, вспомните, самые странные, самые уместные и самые неуместные. Потому что сейчас опять начнутся вот эти вот стишки.
Начнутся. Они уже начались. Моей коллеге, последнее, что скажу, моей коллеге вчера днем позвонил дядечка и говорит, ну что, с Новым годом, Вика? Она такая, ну это, ну, как бы, может, рано? Не, в самый раз, а то я потом напьюсь и забуду. Вот, так что, вот, не забывайте поздравить дорогих и не очень дорогих людей с Новым годом вовремя.
Да, и что касается четверга, мы пока ничего не объявляем, 31 декабря. У нас там менялись планы. Скажу так.
Дождитесь.
Скорее всего, что-то будет. И когда вы будете готовиться к Новому году и начинать резать салаты, не когда уже будете заканчивать это дело, когда еще будете начинать резать салаты, следите, пожалуйста, за нашим каналом, потому что, возможно, ваш дом нагрянет. Кто? Ну, это вы узнаете. Виртуально нагрянет, не бойтесь, пожалуйста. А дальше пятницу, субботу, воскресенье мы отдыхаем. Тут просили меня про эфир воскресенье. Не, не будет эфира воскресенье. Ну и на следующей неделе уже там посмотрим, вот ближе к делу. Вот как-то так. 2020 год. Все, не используем слово тифлотехника, используем слово адаптивные технологии.
Это хорошо.
Давайте.
Давно, наверное, было пора.
Да. Ади Кушнир, спасибо огромное.
Спасибо, с Новым годом.
И Александр Яшин.
С наступающим, услышимся аж два раза на этой неделе еще.
Да, еще, ну да, еще два раза.
Два, еще два.
Все, друзья, всем пока. Счастливо.
Тифлострим. Путешествие продолжается.